Старость, болезнь. Старость, болезнь, смерть. Еще одно — это рождение. Мы как-то по поводу рождения совсем спокойны, потому что мы его не помним. А поэтому думаем, подумаешь, рождение. Рождение — это радостно. Кому угодно, только не вам. Мы всегда радостно близким, там, маме молодым. То тоже мучительно бывает. Живому существу это абсолютный шок. Поэтому старость — очень серьезная. Серьезная составная в ведической культуре. И поэтому человек должен был подходить к этому этапу, то, что в народе называется подумать о душе, да? Начинать подумать о душе должен был уже с детства. Один царь, одному царя был духовный наставник, и он время от времени его говорил: «Царь, ты слишком погружен в мирские дела, в управление, в политику, в войны, в общение со своими женами, наложницами, развлечения царские, охоту, пиры, балы. Тебе пора заняться духовной практикой». На что этот царь сказал: «Я слишком молод еще, мне всего лишь 45, я хочу еще насладиться жизнью. Когда я буду стар, тогда я начну думать о Боге». Наставник сказал: «Ты уверен в этом, что стар, ты будешь думать о Боге автоматически?» «Да, мне ничего уже не останется, мое тело будет дряхлым, виагра мне уже не сможет никак помочь, да. Женщины на меня не будут смотреть, конкуренты и другие цари не будут видеть во мне особенную силу, мне придется просто отойти от дела, я буду заниматься духовной практикой». Он говорит: «Хорошо, тогда у меня к тебе практическое занятие, сейчас ты должен переодеться в одежду попроще. Возьми свою дочь, прекрасную принцессу, мы с тобой пойдем изучать этот предмет, твою теорию на практике проверять. Как человек в старости очень хочет прекратить всякие мирские дела, наслаждения, и как он хочет заняться духовной практикой». И они, переодевшись в одежды, такие более скромные, пошли через весь город, на его окраинах, где достаточно бедный люд жил, и там, в каком-то очень странном таком здании, не поднялись по полутемной лестнице, прошли какие-то пару странных помещений непонятных, без окон. В конце концов вошли в маленькую-маленькую комнату, которая была достаточно такой неприятный, затхлый воздух и маленькое окошко. И в углу на кровати лежал старик, который уже был немощен, беспомощен. И, судя по всему, его час скоро должен был пробить. И тогда этот священник сказал, да, он открыл дверь, и он зашел и говорит: «Старик, тебе повезло, смертный час ты удостоен чести самого царя, да? Встречай его, или встреть его достойно, как он мог, он лежал». И царь зашел, и вместе с ним зашла принцесса. И он долю секунды только задержал взгляд на царе. И следующий взгляд его был без зубов рта, такой раскрытый рот. На молодую девушку, понимаете? То есть священник сказал: «Ты все видел?» Он говорит: «Да, я в шоке. Человек уже умирает, у него один зуб во всем рту. Да. Он вроде бы должен какое-то почтение выразить перед ним. Царь сказал, ну его ничего не надо, видит девушку, и он улыбается». «Вот это ждет и тебя», он говорит. «Будешь заниматься духовной практикой?» Царь сказал: «Да, я понял». Нет шансов. То есть, что само собой прекратится желание человека бегать за материальными какими-то вещами, оно не прекратится в старости. В конце концов, человек совсем уже разрушается, у него все равно привязанность остается, например, к пище. Постоянно человек постоянно хочет. Думает о пище. Многие люди в старости думают, когда будет ужин, если они живут более-менее в личных условиях, более-менее в пансионате. Живут от завтрака до обеда, от обеда до ужина, да, в одиночестве, нет никакого общения, ничего. Поэтому любая духовная практика с каждым годом становится, каждый год жизни человека предлагает все больше и больше проверки его духовной практики. Поэтому наша психика, она таким образом устроена, что мы развиваемся на разных этапах она открывается, наши способности к определенному взаимодействию с внешним миром, они открываются на разных этапах жизни. И первый этап, я это часто рассказываю, это этап, когда человек должен получить безусловную любовь, он должен встретить людей, которые любят его просто за то, что он есть. Слабая надежда, что это родители, слабая надежда. Обычно они любят за то, что ты делаешь, и ограничивают любви за то, что ты не делаешь. Да. Любовь родительская в этот век не является безусловной, она очень обусловлена. Там очень много условий, в каких случаях мама не будет вздыхать. Я говорю уже, в каких случаях она не будет ругаться или молчать, нахмурившись. Или. Безусловная любовь, это значит, человек получает любовь, и с любовью получает какие-то советы, рекомендации, наставления. Но он не получает негативные эмоции старших под видом наставлений и воспитательного процесса, так сказать. Поэтому женщины обычно держали чуть-чуть подальше от образования детей. В раннем возрасте женщина надавала любовь и ласку, но в дальнейшем был риск, что женщина, которая находится в общении с детьми, мальчиками, девочками, она, особенно если она сама не защищена, она начнет делиться своими негативными эмоциями под видом образовательного процесса с ними, и таким образом будет их разрушать, будет совершать насилие. Если кто-то помнит свою учительницу, которую он очень сильно любил, если кто-то у кого-то была такая учительница, мне сейчас не всегда, не каждому везет с этим, то вы вспомните, что особенность этой женщины, каждый вспомнил, может быть, свой образ какой-то, свою личность. Но вы поймете, что особенностью это было ее спокойствие. То есть, что она никогда эмоции не проявляла перед классом. Она могла быть строга, но это не эмоции. Строга это нарочитая сердитость, которую человек напускает на себя в таких дисциплинарных мерах, как бы, целях. Да? Нахмурится, она может даже громко сказать, да хватит, что же это такое, прекратите немедленно. Но гнева в этом нет. Если был такой человек, то вы вспомните. Это единственный человек, который квалифицирован для того, чтобы кого-то обучать. Полная дисквалификация старшего состоит в том, что он спускает свои эмоции на головы тех, кто находится под его покровительством. Это полный крах учителя и учительницы. Это полный крах матери. Полный крах. Это полный крах мужа, который начинает истерики катать перед женой. Или там кричать, там колбаситься перед ней. Или показывает свою слабость. Например, мужчинам плакать можно или нельзя? Можно, это же живой человек. Но нельзя в присутствии тех, кто им, кому они покровительствуют. Можно. В присутствии более сильного можно. А в присутствии тех, кто под их защитой, мужчина должен сохранять самообладание. Поэтому как бы нельзя, но можно. Как бы нельзя в определенных обстоятельствах, а в остальных нужно проявлять. А у нас уродливая картина, что мужчина вообще не должен проявлять эмоции. Что это за абсурд такой? Где это? Это тогда труп, а не мужчина. Или псих, потому что если мужчина не проявляет эмоции слабости, страх, гнев, скорбь, тогда он только умеет проявлять одну эмоцию – гнев. Страх, скорбь, чувство вины, да, это эмоции слабости. Когда ты слаб, то ты проявляешь эмоции слабости. Мужчине приходится делать вид, что он все время силен, и способ, чтобы поверили в это все время на всех орать и раздражаться. Представляете? Странный способ, чтобы не подумали, что ты слаб, хотя ты слаб. Я буду проявлять только одну эмоцию сильного, гнев. Да? Хотя проявляю, где надо и не надо, и всем очевидно становится, что ты очень слаб, ты не управляешь собой, ты вообще себя в руках не держишь просто. Ты просто себя не держишь в руках, если ты не держишь себя в руках, какой ты сильный. А я себя не держу в руках, потому что все козлы. Что тут держать в руках? Муж пришел домой и говорит, ты знаешь, дорогая, я даже вот зауважал новых русских. Раньше я думал, что это люди такие, они хамы, грубия. Но сейчас как-то они меняются на самом деле. Я вот дорогу решил перейти в неположенном месте. А он говорит, ну, так интеллигентно ко мне и на вы. Говорит, по фамилии и на вы ко мне так обращается. И говорит, мы что для вас, козлов, мало тоннелей понастроили? И машины выладили, знаете, чуть не задавил, говорит. Вежливо говорит и на вы по фамилии говорит. Ну что для вас, козлов, тут мало тоннелей настроили, что ли? Такие вежливые. Мужчина такой вежливый становится, когда он в гневе все время находится. Поэтому это принцип. Хороший руководитель никогда не делится своими эмоциями. Никак. Он не кричит. Он не может позволить себе кричать. Люди подчинены, они перестанут ему доверять. А он не плачет, Он не жалуется им, не умоляет их. Ну, пожалуйста, ну работайте, я же один исправлюсь, у нас конец месяца, надо отчеты. Я же вам деньги плачу. Все, люди не будут доверять. Он не кричит, не боится, не проявляет страх. Он боится, но он не проявляет страх. Да, его фирма, она балансирует на грани полного развала, но он проявляет самообладание. И когда видят его подчиненные, что фирма на грани развала, они начинают проявлять очень сильные эмоции. Начинают что-то там жаловаться, говорить, что в конце концов будет зарплата или нет, если вы не можете нам платить, так скажите, что фирма банкрот, там они начинают истерики, да? И начальник должен скушать это все. Это та цена, которую начальник платит за свое начальствование. И мама должна скушать все истерики своей дочери. Но происходит наоборот. Дочка кушает до 50 лет истерики своей мамы. Да, происходит почему-то наоборот. Поэтому, безусловно, любовь – редкая вещь. Я путешествовал в Таллине, сейчас был в Таллине, одна женщина, ей 50 лет, она поделилась, что она нашла пару людей, такая, старички, которым уже под 80, и 50 лет они в браке, в Таллине они живут, и она к ним ходит, она их дочь. Ну, может, позвонить в 12 часов ночи, она говорит, они чужие люди. Просто случайно. А, они оказались соседями просто. Они чужие люди. Она может позвонить в 12 ночи и сказать, хочу зайти к вам. Они скажут, да, заходи. Выйдут в халатах, пижамах, нальют чая и будут слушать. Нет проблем. Пришла наша доченька, Иреночка пришла, Иреночка, заходи, все, нет проблем. Никаких проблем. Возможно, у них есть дети, я не спрашиваю, может быть, нет своих. Но это настроение материнства, безусловной любви, когда ты в любое время дня и суток можешь позвонить и сказать, мне надо поговорить. Это означает, не ты мне будешь свои проблемы. А я могу, вот хочу выговориться, как у меня все сложилось. Понимаете? Далее, с 7 до 14 лет, это способность взаимодействовать с людьми, не ставя никакой особенной цели, понимаете? Важно очень, что иногда нам нужны люди, с которыми мы что-то делаем, но нету цели, для чего мы делаем? Мы делаем просто для того, чтобы насладиться взаимодействием с этими людьми. Нам нравится с ними просто. Просто не очень полезные, может быть, вещи. С 14 до 21 года человек созрел для того, чтобы найти единомышленников. То есть он начинает искать кружки, секции, увлечения. Нормальная психика, нормального молодого человека, нормальной девушки. Какие-то увлечения, какие-то хобби, очень хочется развиваться, хочется раскрываться, в чем-то искать какую-то цель жизни. И потом человек находит себя в каких-то сферах и развивается самостоятельно. Это его уже собственный выбор. Мужчина развивает навыки полезные, женщина развивает навыки какие? Бесполезные. Если женщина начинает развивать навыки полезные, она становится мужчиной. Например, они полезные в смысле, но они, я имею в виду, поймите, они полезные не в том плане, что она будет на этом зарабатывать деньги или делать карьеру. Например, уметь мастерить что-то из дерева женщине полезно или нет? Полезно. Но если она идет работать плотником, да, в мастерскую, то тогда это очень странно. Не только не полезно, но даже странно. Хотя она может быть хороший плотник. У нее получают, у нее хорошие руки, она там рубанком работает, там лобзиком выпиливает. Да. Но одно из 64 искусств, которыми женщина должна на этом этапе овладеть, 21-28 год больше всего, это умение вот что-то делать, какие-то плотницкие работы делать, минимальные. Не факт, что она должна, не для того, чтобы она это дома вместо мужа делала, просто как навык. Бесполезно. Мужчина развивает в это время способность сам себя поддерживать. Он развивает какой-то навык в этом возрасте, когда уже люди хотят его поддерживать за то, что он делает. Например, священник изучает принципы проведения ритуалов огненных жертвоприношений в ведическом обществе. Сейчас тоже мои друзья, многие, они очень уважаемы в городе, здесь, в Риге и за пределами. Их просят проводить различные церемонии огненные, очистительные для освящения брака, для освящения нового жилища, для просто благочестия, благоденствия, для того, чтобы усилить судьбу родственника, который тяжело болен, очистить ее от груза, который заставляет болеть. Для наречения именем ребенка есть церемония, что похоже на крещение, как есть крещение ребенка. Да? Этот человек, он в Риге очень уважаемый, люди все больше и больше обращаются к нему, потому что он имеет навыки, и они готовы поддерживать его, они дают какое-то пожертвование. Обычно плату за такое служение люди не могут назначать, но разумные люди понимают, что чтобы этот человек мог поддерживать и дальше, да, благочестие, благоденствие города, надо как-то его поддерживать. Или он овладевает какой-то профессией практически, например, он начинает какой-то маленький свой бизнес, если это человек с коммерческую природу, склад коммерсант имеет. Или он какое-то ремесло изучает, уже практическое ремесло, за которое люди готовы поддерживать. Или он изучает какие-то науки, которыми будет делиться потом, или уже пробует делиться чем-то людям служить в этот этап. То есть развивается самодостаточность. Когда мужчина сам себя может поддержать, а женщина настолько удивительна, что все хотят ее поддержать, вот это образование, этот этап очень важно не перепутать. Если женщина доучилась до того, что ее вообще никто не хочет поддержать, пока она диплом не покажет, то она просто опозорилась. Вот есть одна женщина, которая умеет, такая редкая женщина, которая умеет выдержать несколько часов, несколько детей. Такая женщина. Потому что она очень много умеет. Детям с ней интересно. Не то, что она выдерживает, но она даже не мучается. Она просто приходит, и где бы ни были дети, она у нее куча в голове всяких бесполезных умений. Дети обожают бесполезные умения. Если вы детей станете обучать сопротивлению материалов, они вас закидают помидорами или просто вам на голову сядут, или начнете им там, не знаю, высшую математику, там или что-нибудь такое. Очень полезное такое, знаете. Основы бухгалтерского учета, например. Попробуйте детей занять основами бухгалтерского учета. Мама закончила бухгалтерский учет. И вот у нее родились трое детей. Они с тоски помирают с этой мамой. Она больше ничего не знает. Она 5 лет проучилась бухгалтерский учет. Что с ней делать вообще с этой мамой? Понимаете? А эта женщина, у нее какие-то песни, какие-то стишки, какие-то загадки. Рисунки она знает, что рисовать заставлять их будут все остальные взрослые мира. Да, города. То есть они вообще в голову ничего не приходит больше, идите порисуйте просто и все. Заставлять детей рисовать и мультики смотреть, знаете, много ума не надо, даже женщины надо бить. Это обезьяна может сделать. Да. Принести краски, разложить детям и все. Это неплохо, это лучше, чем ничего, но сколько дети будут рисовать, а, друзья мои? Я зашел, смотрю, бедные девчонки опять сидят, рисуют. Ну как бы здорово, рисовать здорово, но что-нибудь у нас фантазии совсем нет, что ли? Да нету, потому что что девушки изучают? Вы что изучаете? Стихи, танцы, рисование, а? Плетение венков? Да? На каком курсе? На тебе уже, да? Параллельно. Ну, умница, вот. Женщина становится интересной, когда она фонтан всяких интересных вещей, и в нее в голову приходят всякие легкомысленные бесполезные вещи, которые что делают? Скучно, скуку она может побороть, понимаете, людям? Избавить детей от скуки. Дети скучают от скуки и одиночества. Так? И говорят, мой ребенок хочет в садик. Вы говорите, что в садик не надо, но мой ребенок хочет в садик. Конечно, во-первых, ему дома одиноко, а во-вторых, еще и скучно. Мало того, что мама, она, у нее в голове пусто, ничего нет вообще совершенно, что маме нужно. Никакого образования, она какую-то ерунду знает, только сплетни с Дельфи, с телевизора, знает свою профессию, да. И что там с кем-то Анджелина Джоли, кого опять усыновили, или кто там с кем развелся, кто там с кем спит. Что делает какая-нибудь русская звезда? В конце концов, что там с Аллой Борисовной Пугачевой, тоже важно. Детям это дико интересно. Какая мама дико интересна. Они просто в восторге от нее, да. Поэтому ребенок скучает, и он одинок. Нету ни тепла, ни интереса с этой мамашей. И он выбирает между скукой, между тем местом, где скучно и одиноко. Он выбирает место, где одиноко, там нет мамы. Ну хотя бы не скучно, хотя бы нет этих взрослых тормознутых, понимаете? Кто тебя опять рисовать заставит. Ну, воспитательность можно потерпеть. Бывают там талантливые женщины, бывают все-таки. Ну, бывает, от души такой природа, по природе человек такой живой, бывает. Не факт, что всегда повезет. Поэтому мне женщина говорит, ну мой ребенок хочет ходить в садик. Конечно, он хочет. Если он выбирает между скукой и одиночеством и просто одиночеством, да, он выберет просто одиночество, потому что с детьми, которые тоже одиноки, с ними не так скучно хотя бы. Мы как-то сами себя займем. Какую-то глупость выдумали. Мы тоже в детстве сами себя занимали. Правда, потом нас в детскую комнату милиции водили за это. Там тоже было одиноко. Мы шли во двор, там не скучно. Немножко понескучали, смотришь, милиция приехала. Поэтому самодостаточность мужчины, это в любом месте мира, он может сам о себе позаботиться. И куда бы он ни приехал, он знает, что он будет делать. В любой стране, он там полезен. А девушка в любом месте мира, она сделает так, что о ней позаботится. Все. Она дорога. Например, если вот те девушки, которые умеют сидеть с детьми, то есть не скучные, в любом месте мира, в этих задохнувшихся уже там странах, На Западе людей просто переклинило на шопинге и телеки. Все, телевизор и шопинг, или интернет и шопинг. Больше ничего в голове нет вообще. Они чуть не молятся на русских, потому что еще в них что-то там шевелится. Еще как-то они вообще с детьми умеют общаться. Дети их как-то воспринимают как живую часть природы, а не мебель. Миссис Хван была такая в фильме «Cat in the Hat». Да. «Кот в шляпе» такой смешной комедийный фильм детский. Она приходила такая, китайка такая, и засыпала сразу. Она нянчила детей так. Когда кот пришел, он говорит, срочно нужно положить на сундук какой-то тяжелый неподвижный предмет. И повернулся на ее, в ее сторону. Говорит, вот! Они взяли ее и положили. Там с этой миссис Хван, с этой нямочкой, там целый весь фильм там, как бы над ней, как неживой предмет ее использовали. Посмотрите фильм. Смотрите фильм, и вы поймете, что вы сильно не дотягиваете, как бы, до того, чтобы быть хорошими бабушками и матерями. Вы скучные. Ну, Тамара вот она старается, у нее такая профессия, развлекать детей любой ценой. Еще отправляйтесь там и все. Она вас может научить каким-то вещам, на самом деле. Если вы смиренно попросите ее. Она развлекает детей, причем одна. Сколько у вас работает с детьми? Вдвоем, и детей сколько? 4 класса. По А, Б, С и Д. Да? По-разному, да? Ну, по крайней мере, несколько десятков детей всегда, да? Это же надо и как-то занять, правда? Это же надо же работать, правда? Это вы приходите домой, я не думаю, что очень так легко. Это просто там, что? У вас костюмы есть какие-то?
Да.
Да, Тамара в костюме, она одевает костюм, какие-то персонажи маски. Какие-то. Маски и там. Но вечером она не чувствует, что она не работала. Ой, как я набавилась с детьми. Дайте посуду еще помою, наверное, после, когда начинается масленица или Новый год, еле ноги волочат домой, там, еле поднимаетесь, да, домой? Да, вот так вот. Оказывается, чтобы просто развлекать детей, им надо огромные силы. Хочешь похудеть, спроси меня как. Любая мама может повесить такой значок себе, молодая мама. Хочешь посудить? Один спортсмен, атлет, ему сказали, что нам нужно провести эксперимент. Мы вас закроем в такой вот комнате, как это. Мне там всякие кольца, там веревочные лестницы, всякие прыгалки, батуты, там такие всякие мелкие вещи, знаете, такой спортивный комплекс. И чемпион Олимпийских игр по пятиборью, там, легкой атлетике, что-то такое. Ему сказали, просто эксперимент очень простой, вы 3 часа должны делать все, что делает этот ребенок. Он лезет, вы лезете, он прыгает, вы прыгаете, он там что-нибудь качается, вы качаете, и все. Потом мы должны просто сделать замеры параметров вашего тела, как бы там вес посмотреть, какой стал. Просто такой ребенок, который ничего делает. Ничего, там у него никакого задания. У ребенка нет задания, а у спортсмена задание все просто повторять. Ребенок просто там. 3 часа вы должны, через 3 часа мы проведем тесты. Через 2 часа он стал ломиться в дверь, говорит, выпустите, я больше не могу, все. Его олимпийская подготовка не выдержала, у меня дыхание сбилось уже, не хватило. Потому что дети, они не такая простая вещь, как бы, не такая простая вещь их психика, чтобы их удержать в каком-то русле, понимаете, чтобы их эту огромную прану, энергию жизненную, да, чтобы можно было ее направить. Для этого надо быть очень нескучным человеком. Да. Мужчины вообще не знают, что с ними делать. Просто в шоке. Но, к несчастью, и женщины сейчас не знают, что делать с детьми. Почему? Ни одного навыка вообще нет практически. Ничего. Женщина, она как Луна Парк. Она 64 навыка умеет. Говорит, дети, давайте сейчас порисуем. Они говорят, вообще. Еще одна нашла, порисуем. Да? Все, 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 стоп. Виновата, виновата. Извините, забыла совсем. Давайте сейчас позагадываем загадки. Все-таки, ну вот это разговор. Позагадывать загадки надоело. Она говорит, а сейчас давайте сплетем венки. А потом давайте сейчас маленький театр поставим, смотрите, куклы, давайте, куклы. Она умеет водить куклы и умеет женщина быстрые сценарии делать, какие-то события, которые происходят между куклами. Это один из навыков, то есть разыграть мир, быстрый сценарий и водить кукол правильно. Нет? То есть из кукол целую историю сделать, понимаете? Дети, а там все, они часами могут играть с такой женщиной. Потом она там учит что-то делать, что-то делать, какие-то навыки такие, это уже не только детям подходит, это уже подходит тем людям, которых она в доме, например, ставьте такую женщину в доме, вот возьмите такую женщину, 64 искусства, оставьте ее просто дома. Ну, она приехала к вам, вы говорите, ну ладно, мне на работу, вы здесь поживите. Ну, в смысле, живите тут, пусть вы свой дом не узнаете, она все сделает в нем, не то, что не узнаете, что она его разнесет, но просто все будет очень аккуратно, красиво. Она каждую мелочь женщина может, что-то она украсить может, что-то она может поправить, что-то она может где-то какой-то свой придумать дизайн. Она может по-особенному застелить постель так, что почему-то квартира сразу привлекательнее становится. Да? То есть навыки, которые кажутся непрактичными, но они делают женщину очень привлекательной для всех. Она гостья в любом доме, желанная. Она в любой семье просто подарок. Любым детям она просто Мэри Поппинс. Мэри Поппинс. Mm-hmm. Вот, поэтому самодостаточные женщины, меня везде могут взять под свою опеку и заботу, потому что я цветочек. Я расцвела всеми 64 лепестками. Ну или хотя бы 20 для начала. Пробуйте расцвести. И мужчина, где бы я ни был, я умею. Я что-то умею. Я могу давать лекции, я могу делать что-то по дереву, я могу чинить машины, я могу лечить людей, да? Я могу составлять гороскопы, я могу... То есть каждый мужчина, может быть, чем-то... Готовлю. Умею проводить жертвоприношения, умею проводить поклонения на алтаре. Да? Умею водить транспорт какой-то или что-то. То есть какие-то навыки, которые практичны. Вот они уже практичны. То есть мужчине плетение венков не сильно поможет. Кстати, один из навыков, знаете, я расскажу, 64 искусства женщины. Это кошачья колыбелька. Это навык, которому миллионы лет. Знаете, кошачью? Из ниточек так. Ниточки просуешь, пальцы, потом кто-то берет другие пальцы. Я всегда смотрел такой, думаю, как они все это делают там? А теперь ты так между этими и вообще, как этому можно учить? Ну да, вообще в мире она называется кошачья колыбелька, но не знаю, как у нас. Вы знаете это? Видели? Я сейчас не видел. Просто на пальцах две девчонки едут в электричке, они заняты на несколько часов в поезде. Там бам, потом так. Вообще, думаю, чем заняты они? Я с тоски умираю, им так весело вообще. Чем им там весело? Оказывается, миллион лет этой кошачьей колыбельки, она передается из юги в югу, как один из навыков таланта женщины. Вы умеете кошачьей колыбельки делать? Кто умеет, поднимите руку.
Умею, я не знаю.
А как остальные женщины собираются жить?
А в школе у нас была.
Как вы замуж выходили вообще? Дальше, она умеет жонглировать. Если женщина умеет жонглировать, на полчаса дети заняты. На полчаса, пока вы жонглируете, и потом на два часа, пока они научатся жонглировать.
На 2 месяца.
Ну, 2 часа, это первый, все разбито, да. Понимаете? Ну, какая практическая ценность жонглирования? Она в том, что женщина не скучная, не с тоски. Есть такая поговорка, нам скучно с теми, кому скучно с нами. Конечно, вам будет скучно с собственными детьми, потому что они с тоски умирают от вас, понимаете? Конечно, вам будет с ними скучно. Конечно, я не могу, мне надо реализоваться, мне надо на работу бежать. Иди реализуйся, ты тут все уморила с тоски, теперь иди на работе умори. Общество все. И дальше, когда человек может развить, так только когда человек развивает самодостаточность в этом возрасте, следующий этап, у него психика открывается, чтобы он самодостаточен, понимаете? Девушка, она может обойтись без мужа во всем мире. Ее собственная семья на нее молится, они не хотят отпускать, с ней весело. Кто бы ни пришел в гости, все накрыто, все аккуратненько сделано, и это не тяготит совершенно. Абсолютно, у нее куча интересов, она танцует, играет, плетет, сочиняет, пишет собственные стихи, пишет маленькие пьесы. Ой, да, у нее куча, не обязательно, что все 64, природа все-таки женщин разная, и кто-то выберет свой, наберет свой набор из 20, кто-то свой набор из 30, неважно. Поэтому ей не приспичило замуж, ее родители не хотят отпускать ее замуж, она золотая вообще, она чудо, она праздник в доме, это какой-то фестиваль в юбке просто и все. А мужчина, он такой, он обучился всему, и он тоже может обойтись. Он сам себя умеет позаботиться, сам, это самодостаточно означает, сам умеет готовить минимально, сам умеет стирать минимально, ну то есть, чтобы поддерживать себя, сам может, знает основы поддержания какой-то, знает, как в любых условиях устроиться и жить. Вот такой бойскаут, знаете, бойскауты такие, да? Бойскаутские навыки, он такой самодостаточный, он бойскаут такой, да? В медической культуре каждый монах, он был бойскаут, он учился, как жить, как питаться правильно, знал основы медицины, знал основы астрологии. Представляете, он пока 25 лет изучился, он знает основы медицины, основы астрологии, основы медитативных практик, да, основы ремесел, да, если он в этом направлении развивается. Медическое образование настолько широкое, оно делает человека настолько развитым, настолько широкий взгляд на мир, а не просто тупо, да, финансы и учет, да, или бизнес-менеджмент, да, все, окончился бизнес-менеджмент. Товароведение, вот, было у нас. Товароведение. Бам, товары пропали. Вести нечего. Помните, да? Мамы такие посылали всех на товароведение учиться. Вот мое поколение. Потом бам, товары кончили. Все такие товароведы. А чего еще делать? Нагрузили полные сумки с товарами. Поехали в Польшу товароведение делать. Понимаете? Больше ничего не умеют просто. Все. Вся Латвия повезла щетки для унитазов в Польшу. Товароведение. Вести товары называется. Вести. Ты ведешь их через границу. Паники, бесполезные женщины, бесполезные мужчины. В обществе чуть-чуть только что-то изменится, все, куча бесполезных людей, понимаете? Моментально бесполезные люди. Это тут животом работает.
Очень хорошо, продолжайте.
Живот отбился так сказать, от рук. Итак, когда человек может построить самодостаточно, может построить, только тогда он готов построить браки, очень глубокие, хорошие отношения. Ему ничего не надо. Брак-то это... Брак, священный брак, на чем основывается?
Спасибо.
На том, что человек учится что? Терпеть и отдавать. Отдавать когда можно? По-настоящему. Когда тебе ничего не нужно взамен, это настоящее отдавание в браке. А терпеть когда можно? Когда тебе есть другие источники счастья, тебе не трудно терпеть. Нам не трудно потерпеть один день, например, поста, голодают люди, да, один день, два дня в месяц некоторые придерживаются духовного поста, 11-й лунный день, да. Но человек знает, остальные 28 дней я буду кушать, сколько хочу, нет проблем. Ну, нет проблем, то есть нет кризиса такого, да. Если вы видите, что близкий человек как-то не дает вам то, что он прежде давал, но у вас настолько много всяких видов счастья, посмотрите, список. Вот тут близкий человек, но тут в сокровенных отношениях он вдруг перестал давать. Ему стало плохо, или он почувствовал, что нет такой большой любви, какой-то спад просто чувств. Бывает, в чувствах бывает зима. Зима, наступила зима. Нет такой страсти, нет таких чувств. Все, вы в панике будете? Да у вас вон сколько еще, смотрите, сколько у вас тут вкусов разных, удовольствий в жизни. И когда два таких человека научились отдавать друг другу любовь, не дожидаясь обратной, и они огромное счастье научились, то есть муж и жена учат друг друга, что отдавать кайф, а не брать, понимаете? И если только они научились этому, что отдавать, он говорит, тебе отдавать кайф? Кайф. А тебе? Мне тоже. Тебе хватает любви? Вот твоей любви. А тебе моей? Вот тоже. Ты отдаешь и отдаешь, я тебя уже остановить не могу. Я тебе отдаю навстречу, а ты мне отдаешь. И в общем, все пытаются отдать, и поэтому у всех всегда есть. Представляете, все отдают, и из-за этого... Обе стороны отдают, из-за этого всегда есть любовь. Никто не ждет, когда я получу. Каждый старается быстрее отдать, мне много. И когда у них этой любви очень много, они говорят, слушай, ну мы уже научились отдавать, а уже что-то принимать сил нету больше. Любовь. Ну как бы есть силы, но просто много очень любви. Давай кого-нибудь родим, залюбим его так, чтобы вообще он пикнуть не мог. В доску залюбим его. Да. Давай родим его и говорит, да, давай, сейчас будем. И вот тогда только настоящие родители появляются. То есть родители это те, которые не знают, куда деть любовь, понимаете? То есть они не знают, где взять любовь, не родители. Родила маленького, хоть он меня будет любить. Ему всю жизнь отдала теперь доченька, теперь я с доченьки не слезу, пока не умру. И 50 лет, а я все ей звоню и жалуюсь, что у меня не так. Как у меня болит, и как там новости страшные, что все затопит, и что в погребе огуречки у меня, оттуда вода течет. Пускай доченька приезжает, огуречки спасает, да? А то мне плохо на сердце, ночью спать не могу. Я насолила, а они там все плавают. И так до 50 лет. Женщине 50 лет, мама все ей звонит, и все жалуется, и все делится, и все плохо. И попробуй, дочка не снимет трубку. Мама по всей Латвии и Литве обзвонит и скажет, что дочка от нее отказалась. Сразу же. Говорит, неделю не беру трубку, звонит мать и всем сообщает, что дочь от меня отреклась. Террор. Поэтому мы квалифицированно становимся к заботе о детях, бескорыстная забота, опека других. Первых, самых дорогих, сами родили, пытаемся их опекать, но ничего от них не дожидать. Смотрите внимательно, как психика-то устроена Богом. Мы сначала учимся получать бескорыстную любовь разных людей, родителей, друзей, единомышленников. Сами себе чувствуем, что у нас самих много за что себя любить. Мужчина себя любит тем больше, чем больше ему удается достигнуть. А женщины тем больше себя любят, чем просто больше у нее общения, вот и все. Интересного, не скучного. Тем больше она себя любит. И когда человек уже утвердился в этом отдавании любви детям, близкому человеку, потом хочется больше ее отдавать. Детям начинают отдавать. Мало, слушайте, мало. Двум детям мало. Они выросли еще, такие говорят, все, мы тоже хотим уже отдавать. Оставьте нас в покое. Да, они такие говорят, мама, папа, оставьте нас в покое, мы уже наелись ваш. Вашей любви очень много, слишком много заботы. Мы уходим, чтобы стать самодостаточными, построить свою семью и так далее. То тогда родители говорят, ну хорошо, дети выросли, надо как-то послужить своему обществу, окружению непосредственно. То есть это может быть община, команда, соседи, поселок, город, муниципальная какая-то структура. То есть человек старается людям, которые рядом с ним живут, как-то служить, вклад делать. Расширяет свое служение, понимаете? Он его увеличивает, это служение. Дальше он старается служение стране своей. Как-то читает, человек как-то в партию какую-то хочет вступить ему. Не для того, чтобы там власть была или себе там хороший кусок земли или дом приватизировать. Типа как наследник. Типа я наследник, да. А просто потому, что хочется большим людям, большему числу людей что-то делать. И следующий этап, что хочется какой-то маленький свой вклад. Конечно, мы маленькие очень. Мы одна шестимиллиардная. Каждый из нас одна шестимиллиардная на этой планете. То есть мы только... Мы очень мало. Но мы можем маленькую капельку какой-то вклад сделать. Иногда люди говорят, одной моей подписи, если таких подписей будет много, то может что-то измениться. Люди верят в это, иногда это работает, иногда нет. Или человек говорит, как-то хочу миру помочь в духовном плане. Он изучает сильно очень, как помочь миру. Ему говорят, садись и желай всему миру счастья. Это твоя миссия. Ты маленькая-маленькая песчинка, но весь мир получает благо от твоей песчинковской деятельности. Да. И дальше, 56-63, то есть, когда уже человек этот этап прошел, психика требует больше служения, еще больше служения. Вкус служения должен быть настолько велик, человеку просто мало даже мира, он хочет вселить какой-то вклад в дело Вселенной. Он думает, что я могу делать для Вселенной? Послать платиновую пластину в космос, на которой будет написано мой рост и вес. И моя краткая автобиография. И если есть жизнь на других планетах, они прочитают, все поймут. Ученые что-то такое сделали, они там каким-то странным образом... Что-то написали о Земле, там параметры какие-то, не факт, что кто-то будет это читать, эту ерунду. Мы прочитать. И запустили там какой-то носитель символами, запустили в космос, чтобы вдруг его кто-то найдет. Это вопрос. Это знаете, это все равно, что бутылку в океан бросать. Да. Может быть, никто и никогда не найдет. Вообще бескрайнее пространство космоса. Но они очень этим гордятся. Мы сообщили братьям по разуму. Братья по разуму давно уже контролируют полпланеты, они все им посылают металлические пластинки в космос. Это шизофрения, да? Братья по разуму, в ведах написано, они уже контролируют миллионами лет. Эта планета им позарез нужна. Они ее контролируют как? Через разрушение статуса женщины, через разрушение статуса коровы, через разрушение священных писаний, статуса священных писаний и священников. Разрушают эти три вещи. Коровы, священники и женщины. Три территории, которые делают любую планету полностью несопротивляемой. Она становится полностью незащищенной. Все. Не атомные ракеты. Какие атомные ракеты? Там цивилизация у них посильнее развита. Техника. Они перемещаются. Мы еще только Жюль Верн писал про Наутилус, они уже сюда прилетали. То есть они тут уже по Вселенной колбасятся уже не одну сотню тысяч лет. А мы все такие, о, братья по разуму, где вы? Они приезжают, прилетают сюда, похищают людей, пытаются найти у них там, где у них там железа любви, где у них там, железа любви или дружбы, там, мужичок дружбы. То есть они пытаются найти такие качества, сколько они очень материалистичны, они не понимают некоторые вещи, как здесь все работает. И, например, они там, очевидцы рассказывают, что прикладывают своих детей, я рассказывал вам, да, своих инопланетных, там, этих зелененьких, маленьких, женщин, заставляют брать на руки. Земная женщина имеет какой-то чудесный потенциал в их понимании. Это непонятный очень, как целительный источник. Никто не понимает, что это, но почему-то их маленькие уродцы выздоравливают. Почему? Потому что у земных женщин есть то, что нет у их женщин. Любовь. И в материалистических культурах нет этого. Низшие планеты, они ничего не... Насчет дружбы, любви там вообще. То есть, как сюда долететь, они знают. А что здесь между людьми происходит, не понимают. Это вне логики. Но они внедряют сюда свои как бы какие-то вещи. Таким образом, человек думает о том, что я как-то хочу служить Вселенной, служение Богу. И он утверждается в постоянной духовной практике. Поэтому... В ведической культуре на этом этапе, вот после 50 лет, человек должен был серьезно задуматься о том, какова его вообще миссия. Если его миссия просто смотреть телек и пить чай с пирожками, или, не знаю, там, с бутербродами, то У нее начинаются процессы деградации психические и физические. То есть вот каждый из этих мотивов, посмотрите здесь, да? Каждый из этих мотивов, он на уровне психики, как бы как магнит работает на жизненную энергию, прану. Прана, жизненная энергия, имеет разные потоки, восходящие и нисходящие. Если человек вот возраст свой проживает и делает то, что по возрасту ему вовремя, то его энергия устремляется вверх. А если он не делает то, что ему нужно, например, мальчик живет до 7 лет, он любви матери не получает, он болеть начинает, у него энергия вниз пошла, иммунитет упал, он там в туалет сходить не может, или наоборот часто ходит, или еще что-нибудь. Да. То есть энергия вниз пошла очень сильно. Например, дети писаются, функции мочеиспускания связаны с этим воздухом. И когда его слишком много, когда желания жить нет у ребенка, у него могут уходить энергии бесконтрольно, разные энергии. Мужчина, например, если он несчастлив, у него силы же этой энергии, семя уходит, он сильно секса хочет очень. Чем больше несчастлив мужчина, вот чем меньше вот этих видов любви мужчина имеет, тем больше он помешан на сексе. Потому что у него семя рвется просто из тела, оно его выбивает, это нисходящий жизненный поток. Он не может поднять эту энергию, она вообще должна подниматься. Но чтобы ее поднять, надо ради чего поднять, ради кого поднять, понимаете? Это не так, что он такой взял, как этот «Любовь в большом городе». Сейчас выпустили очередной фильм. Там, мужчины, они там до того доразвлекались, что все стали импотентами, пришли и вот. И идея, что им говорят, ну, любить надо, тогда все в порядке будет. Секс один ничего не решает. Я там один из них, он такой испугался, сидит, читает руководство по целибату, то есть на начальной ступени там целибат. Да? Целибат — это не значит, что просто человек не делает или не пускает, или он завязал на узел. Удана, апана ваю, энергия, которая выталкивает все жизненные силы из тела, она может вытолкнуть все оттуда, как бы человек не воздерживался, понимаете? Ночью вытолкнет, нет проблем. Мужчина несчастливый, он все равно потеряет эту энергию. Не суть в том, как он воздерживается, а тут суть в том, если у него мотив поднять энергию. Да. И женщина начинает разрушаться. У женщин нет такой проблемы, как поднимать энергию. И для нее ее проблема жизни – это сохранить энергию на той высоте, в которой она родилась как девочка. Если она счастлива, она умеет сохранить. А если она пошла работать, до свидания, вся энергия пошла тоже вниз. Если она счастлива заботой других, то она бережет эту энергию, может удержать ее высоко. А если ей говорят, заботься о других, как чокнутая, просто работай и паши, да, выкладывайся. У нее сил нет держать это, у нее энергия вниз уходит. Все, она теряет чистоту, уверенность в себе, самооценка падает, такое ощущение собственной какой-то несостоятельности, мерещится, что она некрасивая. Женщины в Индии, они не страдают от этого. Им всем кажется, что они красивые, серьезно. Даже если страшный, как смертный грех, все равно он кажется, что красивая. У нее муж есть. Ему кажется, что она красивая. Вот что он делает. Вот мистика-то, да? Они не зациклены так на внешней красоте. Они больше привязаны к другим вещам. Да? В глубине отношений, эмоциям, которые вызывает человек. Поэтому, хотим мы того или нет, так устроены уже Господом, что мы стремимся расширять, наша природа служить. Поэтому успешная старость – это когда человек смог все экзамены сдать. Человек готов к старости только тогда, когда он что получил безусловную любовь, дружбу, у него были единомышленники, он был самодостаточен, у него были сокровенные отношения, он умел заботиться о других, он делал что-то для людей, которые вокруг жили. Вот так сначала накапливаем, видите, до 28 лет мы накапливаем любовь разного вида. Потом начинаем потихоньку отдавать все больше, 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 больше. Но бывает так, что человек прожил, и он вообще ничего не получил. Когда надо было безусловную любовь получить, он получил пендаль в сторону садика круглосуточного. Да? То есть его отвели туда и забыли его там. Когда ему надо было дружить, его заставили конкурировать с детьми. Конкурировать заставили. Дружба не может быть, когда тебе надо оценки получать. Да? В этом фильм был тоже, мельком видел, называется «Отчаянные домохозяйки», если вы видели какие-то фрагменты. Там мать пришла в школу, выясняла, на каком уровне ее дочь, потому что в школе ввели специальную систему обозначения развитых, менее и более развитых детей. Да? И там одних называли там жирафами, ну то есть как бы другие были коалы вроде бы, и третьи были что-то. И вот мать пыталась понять. Она знала, что ее ребенок коал, но не знала, хорошо это или плохо. И она свои амбиции там, понимаете? Это маленькие дети, они просто, у них возраст дружить. А их начинают мама из своих амбиций сталкивать. Там мамы две чуть не передрались, когда узнали, что... я не могу назвать вам серию, а смотреть весь сериал не рекомендую, вы можете потратить слишком много времени. Может быть, он неплохой там. Поэтому идея такая, что родители свои амбиции престижа пропихивают через успеваемость детей, тем самым заставляя детей конкурировать тогда, когда они должны дружить. Получать оценки, понимаете? Дальше, когда мы должны встречать единомышленников, может быть, их встречаем, но в принципе... Мы не умеем общаться, потому что у нас не было друзей. Мы не можем найти настоящих единомышленников, понимаете? И если мы не нашли единомышленников, нам никто не показал, какие варианты есть совершенствования своей природы, понимаете? Вот что можно делать? Называется, что можно делать? Я помню, я приходил в школе, висел список в сентябре месяце каждого года, висел список, какие кружки открылись. Это всегда была формальность, они исчезали вместе со списком через несколько недель. Да? Видимо, люди просто получали какие-то маленькие денежки, но они не собирались там ничего вести. Вот. Но я был в восторге, такой выбор казалось здорово, и можно вот фотокружок, можно там моделирование, можно то. Мне так нравился сам выбор, понимаете? Вот единомышленник это означает, я встречаю разных людей, которые умеют разное, я могу пойти с этими людьми поучиться, могу у этих людей поделиться, они поделятся со мной, могу у этих. Пока я не наберу какие-то особенные свои навыки, не раскрою свою природу, понимаете? И тогда почувствую, что я имею что-то такое, что ценно для людей, и что со мной будет всегда, это самодостаточность. Я когда приезжаю куда-либо, я знаю, что я с голоду не умру. Я говорю, кто хочет лекцию? Просто приезжаю, звоню друзьям, говорю, кто-то лекцию хочет? Все говорят, не, не хотим. Я говорю, тогда консультацию. Все говорят, ну мы как-то не готовы. Ну ничего, пару недель не готовы, потом люди появляются, потом не в проворот работы. Я говорю, ладно, я отдохну пару недель, пока вы созреете, все. Потом бам, звонит из этого города, из этого города, из этого города. Приедьте к нам, приедьте к нам, приедьте к нам. Поэтому если человек что-то умеет, он становится счастлив в этом обществе, потихоньку начинает отдавать, отдавание процесса. Но бывает так, что мы попали вот в такие условия, как мы, как попали. И у нас не срабатывает эта система, она вся расстроена, мы никак не можем ее настроить. Мы идем, чем дальше мы движемся в жизни, чем хуже себя чувствуем. В чем секрет-то большой? Что из-за того, что этих видов любви мало, мы зацикливаемся на одном. Бывает, что человек получил безусловную, девочка получила безусловную любовь матери, ее заклинило. Мама ей и подруга, и муж, и все, короче, ее заклинило. Ей же 28 лет, она все безусловную любовь матери получает. Это здорово, что безусловная любовь матери, но надо как-то вперед двигаться тоже. Мужчина бывает такой, с мамой все ходит, с мамой, у него мама, он с мамой живет, с мамой они ходят по магазинам, с мамой все, это все. Ему классно, действительно, это вид счастья. Но он этот вид счастья пытается на нем одном получить все счастье, которое может быть в жизни, представляете? Но никому отдать он ничего не может, потому что, чтобы начать отдавать другим, чтобы завести семью, мало просто сразу от мамы, да, от любви матери перейти сразу в супружество. Вы видели, какой там список между любовью матери, вон, безусловная любовь, да, и до 28-30 сокровенные отношения. Там сколько еще не хватает, чтобы взять жену девушку? Просто от мамы такой, был под маминой опекой, классно, хорошие отношения, получал безусловную любовь, и такой пошел, женился. Горе его жене. Это как человек, который пишет докторскую, а у него пытается написать докторскую, а у него экзамены за первый курс не сданы. Он вступительный даже еще не сдал. Или только вступительный сдал, и уже пишет докторскую. Ну как это возможно? Поэтому мы получаем один вид любви и начинаем на нем зацикливаться. Но секрет состоит в том, что когда вы одну тарелочку раскрутили, вот эти артистки китайского цирка, они показывают, как счастлив человек должен быть. Смотрите, как у них у каждой там в руках по... Да. Любовь друзей, человек раскручивает тарелочку, у него мама очень любимый человек, в то же время есть друзья, которые готовы с ним общаться, проходит еще время, у него появляются единомышленники, он чуть-чуть с мамой, чуть-чуть с друзьями, чуть-чуть с единомышленниками, только дела пошли плохо с единомышленниками, он просто пошел к друзьям и протупил там весь вечер, но очень счастлив. С друзьями надо тупить. Как бы делать ничего, ну как бы ничего. Делаешь просто, люди тебя любят, в футбол прогоняли, телек просмотрели, не знаю. Девушки что-то сидели там, сплетничать не очень хорошо, конечно, обсуждать других, но или делали вместе что-то, или какое-то там, шили, вязали, неважно что. То есть, вот собрались вместе, танцевали, или там пошли в секцию ушу заниматься упражнениями с веером. Роман Власенко, наш хороший друг и меценат, у него есть группа для девочек с веером, упражнение с веером. Изначально это был способ отрубить голову кому-нибудь с помощью такого веера, и голова слетела. Но сейчас это просто грациозная техника, да, какая-то. Далее, самодостаточность. Когда эти есть, три вещи удерживать человек должен. Мы прыгаем, как лягушки, мы одни отношения прекращаем, перепрыгиваем другие и душим их. Человек должен поддерживать отношения, почтительные отношения с родителями, при этом имея друзей. Когда он нашел единомышленников, многие люди начинают предавать своих друзей и говорят так, что мои друзья, они не вегетарианцы все, поэтому я больше с ними не общаюсь, мне не о чем с ними говорить. Да с друзьями вообще не надо ни о чем говорить, с друзьями надо просто говорить. И говорить о чем, это надо с единомышленниками. А с друзьями просто пробегали по полю, проиграли в футбол или просто с девчонками протанцевали, пошли по магазинам. Вот друзья. Понимаете? Это просто совместное что-то делание. Да? Все. Это элемент баланса психики необходимый. Потом люди говорят, я потерял всех друзей. Ну и дурак. Зачем тебе терять друзей? Вот единомышленники, они вегетарианцы, они заняты служением Бога, они повторяют мантры. А друзья, и друзьями все равно чем ты занят. Они просто друзья. Собрались. Что-то поделали, что никакой особенной цели не имело, но просто пообщались, тепло, все. Знали, как дела, все. Ничего страшного. Конечно, лучше, если человек окружение, у человека духовной практикой занято, из человека, который занят духовной практикой, хорошо, если у него и друзья тоже из круга духовного. Но иногда такая роскошь нам недоступна. Иногда недоступна, но друзья должны быть. Самодостаточность. К самодостаточности добавляется любовь близкого человека. Понимаете, тарелочек все больше и больше. И все красивее и красивее само выступление. А если вы пока вы новую тарелочку раскручиваете, а в это время падают все остальные, так единомышленников нашел, все такое. Говорит, мама, я с тобой не общаюсь, ты в мае. Ну, в иллюзии, значит. Да? В иллюзии, да. Как рассказывает анекдот. Мама говорит, сынок, сколько времени? Мама такому фанатику сыну, который единомышленников нашел, просто не забыл. Он говорит, сынок, скажи, глянь, пожалуйста, сколько времени? Он говорит, мама, Кришна говорит в Бхагавад-гите, я вечное время. Мама такая, так, поняла, говорит, сынок. Смотрите, с каждым этапом тарелочек все больше и больше красивее и красивее. И так человек свою жизнь делает гармоничной. Беда в том, что не только надо раскрыть новые виды счастья, но и не потерять прежние. Женщина иногда выходит замуж, она все, обрубает все свои прошлые. У нее подруги исчезают на те курсы и на те лекции, которые ходила, она не ходит, потому что муж их не очень любит. К маме они не сильно так часто, хотя, может быть, мама замечательный человек. Бывают чудесные мамы, такие самоотверженные. Вот мне сегодня на семинаре две сестры поделились, они говорят, нас мама вообще никогда нас не грузила, вообще ни разу. Ну, она все это глотала в себе там мужественно. Как-то там одна боролась, потом отец умер, она совсем как-то так ей тяжело стало. Но она никогда нам не жалась, она всегда оставалась нашим другом. И это две девушки успешные в своем браке. Это вот на всем, я сколько семинаров посещаю, две такие прекрасные пары. Две сестры, вышедшие замуж, они так вчетвером как-то дружат, все две семьи. Какой пример брака очень светлого, дружного. Почему? Просто мама не грузила, и все, супер, все получается. Поэтому вот этот талант потихонечку, не теряя основных видов, да, прежних видов, развивать новые. И существует 9 главных иллюзий в нашей жизни. Первая иллюзия – это если пища доставляет нам удовольствие и любовь. Первый вид безусловной любви, знаете, в чем выражается? Мать-то в чем выражает в основном любовь свою? В том, что все время кормит и создает безопасность. Ну хорошо, маленький мой, ну иди покушай. Ну все, покушал, иди ложись спать. Иди в свою комнату, все, он такой, все, пошел. Бывает, мужчина такой уже замотался по жизни, такой поехал к маме. Мама такая супчику налила, ему говорит, ну иди в свою комнатку почитай. Там такой дядя уже в свою комнатку, знаешь, такой. Там приходит, смотрит, его модели стоят там на полках, мама бережет это все, там самолеты стоят. Все, книжки его, он такой, ох, как тут хорошо вообще, такой просто от всего мира. Он как будто к психотерапевту попал. Просто ложится на диван, такой думает, супер, можно дальше жить. Что-то часок вздремнул, такой, ладно, мам, я пойду дальше. Она говорит, ну хорошо, сынок, заходи еще. Все. Такой выходит, супер, все, жизнь продолжается, силы опять появились. По дороге уходит, еще друга встретил, одноклассника, там же, ну, в этом же районе, где мама живет, все. Поговорили, он такой, еще больше зарядился. Зарядился, пошел к единомышленникам, с единомышленниками обсудили вопросы, так сказать, жизненной философии. Почувствовал себя здорово. почувствовал себя снова в себе. Вдруг звонок раздался, кому-то срочно заказ какой-то нужен, мужчина, он нужен, он сразу такой сильный становится, когда он нужен. Так, тут я людям, ну, меня тут ценят, все. Все, снова готовый мужчина служить другим. Все, восстановился быстренько, представляете, за пару суток. Поэтому, если пища доставляет нам удовольствие, значит, употребляя больше пищи, вы станете счастливее. Есть такие типы людей, они считают. Или более изысканную пищу, если будет кушать. Это пища, это остаточный рефлекс на безусловную любовь. Потому что мать дает всегда пищу, она грудь дает. Это первый вид безусловной любви. Маленький, большой ты, с пищей или нет, здоровый или больной, мокрый у тебя памперс или нет, ты всегда получишь безопасность и покушать. Все, это безусловная любовь. Плохие эмоции у тебя или хорошие, я всегда о тебе позабочусь. Следующая иллюзия. Если игра доставляет нам удовольствие, многие мужчины заклинивают в этом их, то играя больше, вы станете еще счастливее. Да? Играй до посинения, пока не пройдешь 7 уровней, не убьешь всех монстров Half-Life, или всех врагов Counter-Strike, да? Или там в какой-нибудь другой онлайн-игре, там, да? Пока не получишь волшебный меч силы, власти, там что-нибудь. Слышали историю, да? Два китайца, они играли, они попали в эту иллюзию. Два китайца играли в онлайн-игру, и там очки набираются, и приобретаются различные доспехи, но это онлайн-культура, игровая культура. И в конце концов, там был заветный меч, да, который нужно было, ну, в боях там как-то, набрав очки, заработать. И один, они в паре играли все время, не партнерами были. Вот. И когда они этот меч получили, один из китайцев, один из этих мужчин молодых, он взял и продал этот меч потом онлайн за реальные деньги. То есть ему перечислили деньги, он продал его, чтобы кто-то в игре потом за реальные деньги, за хорошую сумму. Второй пришел и убил его на следующий день. Просто взял и убил своего партнера. Реально убил его. Уже не мечом власти и силы, а просто табуреткой, не знаю, чем, ножом. Взял его и убил, потому что он в шоке был. Он столько времени провели, чтобы этот меч получить, этот урод. Он продал наш меч бесследно, все, нам все надо начать сначала. Он такой отчаянный пришел, убил его. Вот так люди могут увлечься игрой. Поэтому если игра доставляет нам удовольствие, значит, играя больше, мы станем еще счастливее. Это второй уровень счастья, друзья, понимаете? Почему мужчины-то сидят онлайн? Не было у дядьки друзей, понимаете? Дядьки 50 с лишним лет, под 60. Он сидит и рубится в Warcraft уже 20 лет. Warcraft одна из игр, не, тоже онлайн игры, разные ее новые версии выходят. Понимаете? Что делал дяденька, когда надо было? Он инженер, он сейчас бизнесмен, отец сына уже взрослого, которому 30 лет. Ну что ж так заклинил дяденьку? Потому что когда-то не доиграл, счастья не было. Когда играл, его родители прессовали, что надо оценки хорошие получать, чтобы потом стать инженером, семью, чтобы было чем кормить. Вот он стал инженером, вот он завел семью. И уже 12-й год рубится в Warcraft. Понимаете? Потому что там счастье, не доиграл, буду больше играть, стану еще счастливее. Третье, если достижение целей доставляет удовольствие, это единомышленники. Единомышленники позволяют достигнуть цели. Когда мы что-то достигаем, мы так увлекаемся, так, на такой уровень, такой там, такой разряд получил, или такой там квалификацию получил, или такое посвящение получил, то чем больше посвящений буду получать, чем больше разрядов буду получать, чем больше целей буду достигать, тем больше я буду счастлив. Это иллюзия. Дальше. Если самодостаточность доставляет мне удовольствие, то есть у меня есть мотоцикл мой, у меня там все вещи я сложил и поехал такое путешествие. Или рюкзак, и я поехал сегодня в Гималайи, завтра в Таиланд, потом в Непал, потом туда, потом сюда. И чем больше я такой самодостаточный по миру, тем более я буду счастлив. Нет, ты просто останешься стареющим холостяком и все. Лысеющим путешественником, стареющим и все. Все, ни детей, ни семьи, просто вот Непал, Таиланд, Непал, Индия, Южная Индия, Гималайи. Здорово, Южная Америка, Северная Америка. В Сибири еще не было. Камчатка на Камчатку, да. Аляска, супер. Самодостаточный, нигде не пропал, везде со своим рюкзаком. Там, своя экипировка обычно, свой внешний вид у таких путешественников, они обычно такие высохшие. И Турхиердал, знаете, Турхиердал такой был путешественник. Вот как за Турхиердалил он, и переклинило его, и он остановиться не может, понимаете. Самодостаточность. И живет такой один такой. Я счастье черпаю. Что мне какая-то женщина будет там нервы трепать? Бывает, человек в духовной практике его заклинивает, и он не самой духовной практикой как бы увлекся, а вот этим ощущением самодостаточности. Человек, он... Ему не нужно ничего, ему не нужна семья, ему не нужны какие-то... Он справляется сам со всем. Ему не нужна жена, чтобы стирать, готовить или чтобы получать там близкие отношения вступать. Он с этим справился, он самодостаточен. И человек такой заклинивает в этом виде счастья. Дальше, бывает, если человек женится, то чувствует, что близость доставляет большое удовольствие, женщины попадают на это очень часто, мужчины тоже. То чем больше будет близких отношений и семейного счастья, тем больше я буду счастливее. Вот если мы с мужем будем не 24 часа в сутки вместе, а 25 часов еще, дополнительный пятый, мы тогда станем еще на час счастливее, понимаете? Все. И обычно брак так очень быстро, ну, не скажем, распадает, он высыхает сначала, его выжимают, как лимон. Невозможно, люди устают друг от друга сильно очень. Что они хотят друг от друга, хотят друг от друга получить вот это счастье побольше. Помнишь, как мы с тобой были счастливы? Ты помнишь, как мы были счастливы? Дальше, даже на этапе, когда если принять ответственность и доставлять человеку удовольствие за других, то принимая больше ответственности, ты станешь счастливее. Не факт. Если служение доставляет вам удовольствие, значит, отдавшись еще больше служению, вы станете счастливее. Иллюзия. Если духовный рост доставляет удовольствие, значит, достигая все более высокого духовного роста, вы станете счастливее. Я видел людей, которые хотели достичь очень большого духовного роста и больше ничего. Сейчас их вообще нет в духовной практике. Потому что они заклинили на духовном росте, и только духовный рост, их больше ничего не интересовало. Они ходили и вот им говорили, сколько времени, они говорили, Кришна говорит, Бхагавад-гите, время, я есть время, все пожирающее, смерть там и так далее. Без этого баланса человек не может двигаться, если у него все тарелочки не крутятся, ему невозможно двигаться. И наконец, если человек просто осознает свою природу, чем больше он осознает свою природу, это девятая вид счастья, то просто осознавая свою природу, человек будет все более и более счастлив. Нет. Есть там тоже свои ловушки. Оказывается, человек, который осознает свою природу до конца, ему от этого счастье большое, но еще большее счастье, если он опять включается в отношения. Но теперь уже осознав, что он может в них не включаться, понимаете? Человек осознал свою природу, он понимает, это все временно, знаете? Он такой понимает, все временно. В этом мире тут все приходит и уходит, семья, дети, родственники, любовь, все это материальное время. И когда он достигает самосознания, что я есть и я вечен, то чего ему не хватает? Третье. Душа, души есть три составных. Это я есть, да? Знание, что я есть как личность. Я вечен, и у меня есть какие-то отношения с другими. Блаженство. То есть блаженство, вечность, знание. Три вещи. Да? Знание, вечность и блаженство. Вот когда человек осознал себя как вечную природу, он понимает, что все эти отношения, которые у меня были, они временные. Но он понимает, они же происходят между вечными живыми существами. Понимаете? Он говорит, нет, отношения временные. Жены, мужья, это все приходит, уходит. Он такой, знаете, нигилизм. А потом вдруг понимает, слушайте, отношения временные, да, мужья, жены, все это умирает, матери, родители уходят. Но существа-то, которые в эти роли играют, они же вечные. Так это классно. Можно, здорово, можно быть родителем, можно быть отцом, можно быть другом. Это как роль, так можно с другими живыми существами общаться. И потом еще так общаться, а потом в духовном мире так общаться, как друзья. Поэтому есть искаженная картина о духовном мире. Одна картина ведическая, она говорит, что отношения там, в духовном мире, сохраняются такие же, как здесь. То есть у вас тоже там есть друзья, у вас тоже там есть единомышленники, у вас тоже там есть те, кого вы очень любите, у вас тоже там есть своя самодостаточность какая-то. Так? Есть кому вы служите, кто под вашей опекой находится, да, о ком заботитесь. Но те концепции, которые по принципу «слышал звон, но не знаю, где он», то есть что-то слышали, что отношения в духовном мире есть, они начинают людям такую лапшу на уши вешать, что типа вы там все вот так и будете в духовном мире. Вот так все умрем, и там бабушка, которой было 90 лет, артрит, минус 8 зрения, зубы все попадали. Она в этой форме там и будет строить отношения со всеми. С вечным артритом, вечно без зубов, понимаете? Какую-то шизофреническую картину людям дают о духовном мире. И люди боятся духовного мира начинают. И говорят, господи, если что же она вот так ушла, я там встречу свою бабушку такую же. Она парализована, мочилась под себя, да, и ушла в иной мир. И я встречу парализованную бабушку там. Счастье-то какое. Я сама почти слепая, чуть живая, и встретила еще там бабушку, которая парализована. Супер, как у вас здорово здесь в духовном мире. Я лучше в материальном останусь. Не тела туда переносятся, не сами люди, члены семьи, как вот эту ахинею несут. На самом деле, это же бред, но там показывают всякие альбомы, журнальчики, там, как все там ходят, так вот. Духовное царство. Отношения там тоже есть. В духовном мире есть друзья, в духовном мире есть любимые, в духовном мире есть единомышленники. Есть игры, полным-полно игр, а в основном игр там серьезного там ничего нет. Там нет ничего серьезного, там никуда никто не торопится, там ни за что не надо заработать деньги, там никого не уволят. Там просто отношения. Поэтому секрет состоит в том, чтобы не останавливаться на достигнутом. Мальчик, видите, одну тарелочку раскрутил, все, оставь ее в покое, все, у тебя получается работать, все, оставь свою работу в покое, оставь в покое, иди, вернись, посмотри, у тебя там, наверное, с матерью отношений нет, вообще матери нету. Не, мать есть по номиналу, но отношений с ней нет, это все равно, что ты сирота. Иди мать ищи. Обратись в передачу. Как была передача?
Ищу
тебя. Жди меня. Да, жди меня. Вот я в эту передачу ищу мать. Как говорит, а где ваша мать? Я не знаю. Ну, подождите, у вас же есть мать. Ну, как бы есть, но я еще ищу. Кто хочет стать? Такие встретились в студии, обнялись, как будто родные. Две женщины, одна навсегда дочь потеряла безвозвратно, а другая не может с матерью отношения построить. Она говорит, дай прикинуть, что я ее дочь. Почему нет? Все, женщина будет так же счастлива. Какая разница, кровная или некровная? Люди-то ищут там не кровь, не ту же группу крови, они ищут отношения. Да, жду тебя, это значит отношения, а не кровь. Что мать живет, и не с кем реализовать свою материнскую любовь, потому что ребенок пропал. Но если бы ей дать любую другую женщину, которая бы могла к ней относиться с такой, ну, с почтением и любовью, как к матери, она была бы не меньше счастлива. У нас есть обусловленность, что нет-нет, только с кровными надо строить такое отношение. Это же бред. В духовном мире нет крови. Такого, как здесь. Там нет групп крови. Там есть только отношения. Если у вас, например, есть с кем-то желание строить отношения родительские, вы сразу становитесь маленьким. Например, если вам хочется, чтобы кто-то был родителем вам, вы сразу такой жив, маленький становитесь там. Все, форму принимаете духовно маленький. Если хотите быть кому-то родителем, сразу раз такой большой и солидный становитесь. Если хотите с кем-то дружить, раз, становитесь такого же размера, как он. То есть, это, конечно, не так вот механически, как Алиса в «Стране чудес», там съела меньше, больше. Да? Но тип отношений в духовном мире определяет форму вашу, а не форма родственного родства. Опять живот мой показывает слайды. А не форма сама определяет. У нас форма, видите? Если кровь одинаковая, если эта женщина меня рожала, значит, из этого вытекает, что мы должны любить друг друга. Бред полный. С точки зрения духовного мира, это полный бред. Сначала я хочу каких-то отношений, а потом получается форма. Здесь тоже я вам сказал, что сначала женщина должна захотеть очень сильно кому-то давать любовь, не ожидая ничего взамен. Вот давать любовь, не ожидая ничего взамен. И следующее, сразу появляется кто-то маленький, кто хочет эту любовь получать. Все, автоматически. Бывает, женщина думает, что она бесплодная, а оказывается, просто у нее нет этого настроения. Как только ее мужчина залюбил, они перестали ходить там по всяким тестам, мужчина ее в любовь окунул, она ему всю свою любовь открыла, бах, ребеночек родился. Без всяких проблем, все нормально. Он говорит, вот теперь я хочу вас, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Потому что вы грязнули, да, мне ребенку угодили. Да. Какие вопросы есть у вас, дорогие мои? Верите, что это так? Не верите, проверьте.
С чего лучше начать? С фразы?
Я с какого уровня, с какого вида счастья?
Ну, если все плохо.
Если все плохо. Не, очень хороший вопрос. Я хотел, вот я начал об этом говорить, я говорю, что мы попадаем, да, что в школе мы не получаем, в детстве мы не получаем, там не получаем. Потом решил эту тему немножко на оставить на более позднее. И тут вы задали вопрос, как раз, который и нужен был задать. Вот здесь наверху до 0,7 лет. Да? До 0, от 0 до 7 лет. Там еще спрятан один вид любви. А вы скажете, что там можно спрятать? Там же 0 лет. 0 лет это означает, вы родились. Это не значит, что у вас не было до этого, правильно? До этого еще были 9 месяцев, на самом деле. И что в эти 9 месяцев, какой вид любви получают люди? Божественно. Если мать благочестива, если сам человек благочестив, он получает любовь к Богу. Веды говорят, в этот момент в утробе матери человек получает общение с Богом. И дальше он успокаивается, он понимает, что вот теперь я Бога увидел, и когда я рожусь, такое сознание ребенка, хотел сказать плода, вот уже довели меня совсем ученые. Такое, с языка чуть не сорвалось, плода. Ребенка, живого существа, человека. Он чувствует, что дальше Бог просто будет проявлять себя. Он уже такое спокойствие получает. Все, Бог со мной. Он приходит и говорит, ничего не бойся, рождайся в этот мир. Что ребенку страшно, ему ужасные условия, в которых он находится. Он молится о том, чтобы Господь выпустил его. Молится, молитву возносит. Каждый из вас возносил. Веды говорят, каждый возносит. Демонические живые существа матом ругаются из утробы матери. Такой мать, что я тут делаю? Вообще, свободу. Да. Бывают такие дети, они как так. Вырваться хочется, когда дети с небес, но бывают такие дети, которые не совсем с небес, к сожалению. Мать чуть живая, она рожает его, или живая вообще, замучил, пока рождался. Веды говорят, что тяжелые роды – это признак того, что не очень благочестивое пришло существо. Не очень, ну не очень хорошо. Не обязательно демонические, но не очень благочестивое. Благочестивое приходит вот так. Мама такая, что, я зубного больше боюсь, такая говорит. Приходили, мама такие говорит, зубной страшнее. Такая родила, говорит, зубной страшнее. Я думаю, будет интересно. Мне обычно рассказывали, что это вообще как бы очень сложно все. Поэтому любовь Бога. Но бывает, что мы этот опыт забыли, или по силу нашей неудачливости не получили. Бывает, что человек, не знаю, зависит от благочестия. Большинство получает, благочестивых существ получает этот даршин, это свидание с Богом, сверхдушой. Они буквально его видят и получают его благословение. Иди спокойно, я буду о тебе заботиться через разных людей всю жизнь. И поэтому бывает, что человек живет, и он такой потерянный совершенно. У него ни друзья не складываются, ни материнская любовь. Он материнскую любовь в отчаянии бьется от собственных родителей и ищет от них любовь. Не может получить. Он забыл самое главное, что это не родители любовь, а и родители могут быть проводниками любви Бога или не быть. И если они не станут, то можно найти любую другую женщину, которая станет. Нет проблем. Потому что Бог, он не зависит от капризов наших родителей, от их амбиций и от их выпендрежа какого-то, их каких-то там амбиций собственного детства несчастного, да. Поэтому обычно отношения с родителями становятся лучше тогда, когда ребенок находит хороших родителей себе параллельно. Например, это родители его друга. Да? Бывает, что родители друга теплее относятся к молодому человеку, чем его собственные родители к нему. И он так успокаивается, он чувствует, его, как семья как родного принимает. Они вообще ведическая культура, это значит, друг моего ребенка – это мой ребенок. Вот так мать должна относиться. Если у сына есть друг очень такой сокровенный, близкий, мама должна называть его сыночек, сынок, и так относиться к нему. Многие мамы так и относятся. Многие мамы реально так относятся. Вот в этом веке, в 2010 году, так и относятся. С большой любовью. Иногда даже сыну ревность берет. Он думает, как так вообще, ну, лучше, чем ко мне относится. Он Сереженька. Чтобы на мне так всегда. Он придет в гости, ему всегда самое лучшее. От меня прятало ему на стол. Ничего себе. Это ты балбес. Сереженька такой хороший. Прямо за мной. Мама. Нет, так что видите, женщине трудно. Женщина, если она видит, чувствует расположение к кому-то материнское, трудно сдерживать, она не может там. Нельзя, это мой. Я не рожала. Да? То есть, чувствует любовь просто и все. Поэтому бывает так, что человек живет в законсервированном таком режиме, у него все эти виды счастья наперекосяк, их нету. И он даже не знает, где их взять. Он чем дальше движется, тем. Понимаете, каждый раз, когда вы приходите, проходите этот этап, это как бы поезд ушел немножко. Ну что, я сейчас играть что ли буду? И что, у меня же двое детей растет, каких я единомышленников буду расти? Я просто тупо стал водителем фуры и просто тупо вожу ее, и все. Я даже не знал, чем я мог стать. Я не успел выяснить, я не посмотрел, кем могут стать молодые люди. Мне никто не дал никакого знания. Я просто вожу, хорошая работа, я выматываюсь на ней. Но у меня ощущение, что я не для этого родился. А где узнать, не знаю уже, остановиться не могу, потому что дети растут, там надо то. Надо... И дети тоже такие вырастают совершенно без знания, без любви, просто как дети водителя фуры. Ну, они идут на экономический, тоже не соображая, что это не их судьба, это не их природа. То есть такое полное невежество у людей. И бывает, что человек в какой-то момент что? Соприкасается с духовной практикой. Когда человек чуть-чуть соприкасается с духовной практикой, получает общение святого или получает, один раз услышал святое имя, запускается вся эта машина, такое впечатление, что он вот снова сюда попал, вот это звено пропущенное. Он вдруг понимает, Бог есть, просто он ощущает, что... Бог есть, и что Он проявлен во всех этих отношениях. Просто человек такой, человек начинает рассказывать. Я видел очень много людей, которые за 20 лет практики, и здесь общаясь с разными людьми с 90-го года, 91-го. Я видел людей, которые просто были убиты вообще судьбой. Это были замкнутые, потерянные, больные люди, молодые. Ну, то есть 90-е годы. Там шарахнуло всех, шарахнуло взрослых, из-за этого пресс лег на детей. Да? То есть время такое, золотое было. Похоже немножко как сейчас, но сейчас чуть получше вроде. Возможностей больше уже. 20 лет все-таки прошло. Больше духовного знания, больше опытных людей, которые готовы поделиться своей практикой. И вот эти люди просто были больные практически психически. Ну, то есть никакой дружбы, никаких единомышленников, ничего, никакой любви, ничего, никакой семьи, ноль. Просто люди выползали, как говорится, из подвалов. Да. И начинали как-то потихонечку духовную практику, по чуть-чуть. И бам, у человека все просто как взрыв происходил. Как только он начинал духовную практику, где-то складывались теплые отношения, кто-то брал его под опеку, он находил духовного наставника себе. Не сразу как вот учителя, а просто какого-то более старшего человека, который более зрелый в жизни и в духовной практике. Он ему давал свою любовь, какое-то утешение давал. Да. И он отогревался, человек. И вдруг у нас начиналась дружба. Здесь целый день, все, целый дом дружил здесь. В 90-е годы в каждом вот этом помещении здесь все время здесь кто-то жил. Здесь было полно монахи, то есть стояли двухъярусные кровати железные. И тут были единомышленники и друзья сплошь и рядом. То есть со всего бывшего союза съезжались люди, чтобы практиковать вот эту философию ведическую. Да. И они вместе что-то делали, ездили по всей стране, там распространяли литературу, там как боевые товарищи, да, были. То есть такой этап. Единомышленники то же самое. Человек сразу находит единомышленников. Когда у него концепция жизни выравнивается, он понимает, что вообще-то в этом мире все, с кем, всех, с кем я строю отношения, это просто способ построить отношения с Богом через этих людей. Это Бог через них действует. Вот, вот только эта идея приходит. Все, он сразу всех находит. Всех себе находит. Всех, представляете? И единомышленников, и друзей. Один рюкзак взял, все, поехал. Поехали, два молодых человека поехали в Дели. Два рюкзака на каком-то грузовике с рыбой там путешествовали. Один из них был Максим Володин, которого вы теперь знаете как лектора и доктора. Да. Говорит, все, ночью какую-то крышу нашли в темноте. Расстелили такие коврики, знаете, с отражателями. Такие коврики, которые... Ну, отражают, чтобы тепло было, да? Они не той стороной, наверное, их пыльнули. Залезли в спальные мешки такие, на этой крыше. Ну, там немножко грязно, змеи бывают, там собаки. И они на крыше, каком-то навесе на станции. Да? Утром просыпаемся такие, глаза открываем. Мать честная. Там такое 15-этажное здание над ними. Да, это центр города практически. И такие индусы из каждого окна такие смотрят, что случилось. А у них картина такая открывается, естественно. Такая шиферная крыша такого металла, знаете, так, металл такой рубчатый, да, таким с рубчиком таким. Лежат на таких пластмассовых, блестящих фольговых ковриках, лежат два таких ухо. Затянуты, два таких кокона, знаете, просто вот
так. Инопланетяне.
Да, чисто инопланетяне. Знаете, картина у них такая была, что металл, блеск, это крыша такая, просто такие два высадились, знаете, такие. Лежат. Два монаха из Риги спят там. Да, они самодостаточные. Они на рыбном грузовике приехали, в спальный мешок на крыше залезли и спят. Нет проблем. Завтра день начнется, будет пища. Знаете? Просто как в сумасшедшей стране, где тебя могут просто убить, никто не вспомнит. Да? Она странная на самом деле. Она очень странная страна. Азиатские страны все страны достаточно своеобразные. Миллиард населения. Поэтому вот самодостаточность. Сокровенные отношения. Если люди находят друг друга на основе понимания Бога, если человек понимает, что через моего любимого человека меня любит Бог, и что все, что я сделаю для него, это фактически я делаю в знак благодарности Богу за ту любовь, которую получаю. Понимаете? Я передаю свою любовь, служа, заботясь, опекая этого человека. Ну какие еще отношения могут с этим сравниться, скажите мне, пожалуйста. Какие отношения еще могут сравниться? Поэтому бывает такой стартовый момент, когда все плохо и все наперекосяк. Человеку стоит запустить первый элемент. Первый элемент. Любым способом прийти в соприкосновение с Богом. Какой самый простой способ? Человек повторяет имена Бога, больше ничего не надо. Это не видят, это не слышат, это не ограничивается, это нельзя ограничить политическими мерами, репрессиями, конфессиональной принадлежностью, давлением фанатиков ортодоксальной церкви или неортодоксальной, неважно. Нельзя ограничить, человек просто берет прямой контакт помимо церкви, нет проблем. Против или за церковь, у вас мусульманская страна или католическая, вы просто напрямую связь берете, связываетесь с Богом, все. Так же, как вы в утробе матери связались. Никто не говорил, что ты на какого Бога здесь смотришь? У нас Бог не такой. Ты почему на такого красивого Бога смотришь в утробе матери? Тебе должен был с бородой прийти, которого перст карающий. Почему у тебя такой красивый? Он говорит, я не знаю, почему такой красивый. У меня 7-й месяц, я в утробе матери, мне здесь так точно, что я стал молиться, и Бог пришел. И он не старец, и у него нет бороды, я его видел. Все, вот такие большие глаза. Я что могу сделать с ним? Он же Бог, не я. Какой он хочет, такой и приходит передо мной. Поэтому человек должен знать, что его отношения с Богом вне конфессии, вне политики, вне мнения друзей и окружающих. Поэтому какой человек не может вступить в отношения с Богом? Назовите мне причины, почему он не может это сделать, кроме собственной какой-то легкой паранойи или шизофрении. Да? Просто какая-то беда у человека в голове, он думает, а что я, если буду повторять имя Бога, что со мной станет? Ничего не станет. Я 20 лет смотрю на людей, которые повторяют имя Бога. Ни с кем ничего еще плохого не стало. А с остальными, кто не повторял, стало тоже, что со всеми просто тоска. Тоска, долги, пьянки, измены, разводы. Ну, на банане можно в Хургаде поколбаситься за катером. Я-ху! Супер, у вас супер, как с маской поплавят. О, какие рыбы. Я в следующей жизни вот такой бы стала бы. Это круто. Не надо в бутик ходить, сразу такая родилась, яркая, плаваешь такая. И там другие такие тоже плавают. Да? В чем как бы, в чем смысл жизни, в чем радость жизни, да? Поэтому стоит вот этот внести элемент номер один, пусковой, да, как бы атомную боеголовку, ну то есть энергию атомную. Туда помещаешь, все, остальные начинают работать. Это не как гирлянда. Вот если в гирлянде, знаете, да, это мужчины знают, они иногда, дочки там или жены говорят, гирлянда не горит елочной. Что мужчина делает? Он начинает эти лампочки по одной там вынимать и пробовать заменять. Потому что гирлянды так сделаны часто. Ну, новые гирлянды нет, но прежние были. Если одна лампочка перегорела, поскольку они подключены последовательно,
знаю,
не горит вся гирлянда. Да. Поэтому вот тут первая лампочка сгорела, и вся гирлянда темная. Он говорит, ничего себе, вся гирлянда перегорела. Я говорю, нет, просто вот здесь ставьте первую. Отношения с Богом. Оп, все заиграло, понимаете? Все заиграло у человека, все, побежали огни, супер, друзья появились. Все. Я вижу таких людей 20 лет. Приходит человек чуть живой. Девушка, только вот ленивый, так только над ней не поиздевался. Пришла чуть живая вообще. Сумасшедшая семья, сумасшедшее окружение, странные родственники, чудовищная какая-то школа. Девчонка к 17 годам чуть живая пришла. Все, пришла, эту лампочку крутила, все расцвела, раскрылась. Они какую-то заботу сразу все стали проявлять, у нее подружки появились, сразу она какие-то стала вещи серьезно изучать, какие-то навыки такие девчоночки, лекции стала читать, представляете? Потом почувствовала себя красавицей, умницей, самодостаточной, поехала путешествовать, что-то посмотрела там, в тех странах побывала, новых друзей встретила, новых. Да? В конце концов, путешествовала, мужа себе встретила, нашла. Поженились, все. Счастливо живут, продолжают практику.
Но восстановление будет опять постепенно или может по-разному?
Например? Восстановление красивее...
То есть вот опять сначала дружба должна прийти?
Оно красивее всегда постепенно, потому что, ну, как бы, лучше экзамены сдавать за первый курс, потом за второй, за третий, да? Ну, конечно, дизайн ваш.
Если вкручиваешь лампочку на клетке ноль, начинает останавливаться, то есть оно будет останавливаться постепенно?
Да, конечно. Как? Но постепенно, в том же порядке, но просто... Одно, понимаете, здесь одно зависит от другого. Человек, который не получил дружбы матери, то есть безусловной дружбы матери, мать — это самый большой друг, она тебя никогда не оставит. Самый большой друг. Веда говорится, нет больше друга. Если мать бескорыстна, она помешана на тебе, она тебя любит ни за что. Хоть тебя в тюрьму 10 раз за убийство посадили, она все равно твоя мать, она друг твой. Она все равно молится, что может как-то сын очиститься. И может быть он что-то еще там как-то произойдет, она пытается как-то энергии привлечь, святых как-то устроить что-то, да, ему. Поэтому, если есть большой друг-мать, ты веришь, что с тобой могут дружить, начинаешь дружить. Когда научился с людьми делать что-то, в чем нет никакой цели, тогда можешь следующий этап уже не бояться с людьми вместе достигать какую-то цель. Вот этот этап игры, знаете для чего? Чтобы человек не боялся потерпеть неудачи в своих начинаниях, потому что в играх неудачи не имеют значения. Игра – это игра. Как сказал один классик, давайте играть двум малышам. Я буду хороший. Не, вы будете хорошие, а я Хайль Гитлер. Нет проблем быть Хайль Гитлером. Ничего страшного. Вы хорошие, я Хайль Гитлер. Поиграли, все нормально. Никого в Нюрнберг не повезли после этого. Да? То есть вот это ощущение спокойствия в дружбе, в действии помогает пробовать что-то делать. Единомышленник — это значит, ты ищешь себя. А если ищешь себя, значит, ошибаешься. А когда ты знаешь, что в принципе есть люди, которые не сильно напрягаются, ошибся ты или нет, им нравится, что ты просто это делаешь.
Понарошку,
да. Победила дружба называется, да. То ты можешь совершать ошибки, не боясь потерять любовь. Большинство мужчин запарены настолько, что они боятся вообще в своей жизни что-то изменить, потому что боятся допустить ошибку. А если они допустят ошибку, все будут смеяться, их не будут любить. Поэтому он лучше ничего не будет делать. Это одна из проблем мужчины. Он лучше ничего не будет делать, чем будет делать что-то, в чем он может потерпеть неудачу. Откуда эта болезнь? Не было друзей никогда у человека. Понимаете? Он будет казаться, что он будет выглядеть лузером, неудачником, неумехой. Да? Поэтому потихонечку они начинают одна из другой. Фактически каждый вид счастья вырастает из предыдущего. Это как вот цветок. Такой сначала стебелек, из него два листочка, из него еще стебелек, потом цветочек, из него плод, и потом там семечки. Вот. Нет такого, что семечки просто на корне появляются. Такой корень, там пум, такие семечки, короче, сразу. Да? Такой ты опять посадил их, опять корень вырастает. И семечки. Процесс живой, подвижный. Да? Еще вопросы какие есть? Я наблюдаю то, как в духовной практике люди, включив главное, сосредоточившись на духовной практике, вот эта связь с Богом, человек понимает, что все отношения, которые он имеет, они гарантированы мне, потому что так или иначе Бог хочет заботиться обо мне через близкого человека, через родителей, через людей, которые хотят быть мне как родители, через друзей, через единомышленников. Это личность всегда, и она все время пытается меня опекать, даже если я нахожусь 3000 километров от Риги, 6000 километров. Одно из имен Бога – Дина Бангу, друг всех живых существ, друг всех пачек, друг живых существ. Сухридан, еще один есть. Лучший друг всех, как-то я не помню санскритское, лучший друг просто, и все, представляете. Только ведическая концепция так представляет Бога, в мусульманстве такого не услышите. В христианстве подавно не услышите. А в христианстве кто-то подумал, что Бог лучший друг, и получилась секта небольшая христианская, они дружили с Богом просто сильно, ну их... Церковь за это на костер дружить отправила всех. Ну идите, подружите, посмотрим. За дружбу с Богом их всех на костер отправили. Как еретиков. Да. Оказывается, веды говорят, так это и есть смысл. Это самый большой друг. Да. Самый верный и самый большой друг. Никогда не оставлял, всегда в сердце находится. Да, всегда. Все время направляет живое существо. Даже когда человек один, он ему направляет туда, где есть люди или где есть общение. Если женщина одинокая, девушка одинокая, но чистая, душой, Господь ее из сердца говорит, ты не хочешь сходить? Ты не хочешь сходить на занятия ушу? Он такой, ой, я вообще ушу никогда не любила. Он такой, сходи, из сердца ей говорит, там, через друзей. Ой, я так не люблю, там я стесняюсь. Да, блин. А конным спортом. Да. Пришла первый раз в жизни, пришла и там не понравилось. Действительно не понравилось, как она и думала. Но встретила там любимого человека. Какой черт ее туда понес, говорят? Никакой не черт, сверхдуша, оказывается, Бог. Встретил любимого человека, а пошла туда, куда сама не знала, зачем пошла. Просто с дуру она пошла, потому что она чистый человек, и Господь говорит, ты, главное, не напрягайся, ничего не выдумывай, чуть-чуть расслабься, и я счастливо тебя приведу туда, где есть любимый человек. Все. Я тебя приведу. Он тебе позаботится. Видите, когда человек понимает, что здесь самый большой друг, он знает, что и мать мне он поможет найти. Так открыт, расслаблен, как бы течение придется. Раз, пришел, встретил женщину, которая его как относится как к матери. Потом друзей себе найду, хотя кажется, что со мной никто никогда дружить не хотел. Я рассказывал про девочку, которой объявили бойкот, да? Бывают такие девочки, одна девочка училась 10 классов, и в 10 классе, 9 классов проучилась, а в 10 классе, ну так бывает, обязательно надо такое испытание там провести с одноклассниками, время от времени вам объявляют бойкот. Ей объявили бойкот, и, короче, через месяц не выдержали, пришлось ей сообщить, что ей объявили бойкот. Поняли юмор, да? То есть девочке очень много общения 9 лет давали, поэтому когда объявили бойкот, не сильно она заметила разницу. Пришлось ей сообщить, так и говорит. Одна подходит там из лидеров, а говорит, а ты знаешь, что тебе бойкот объявили? Она такая, да. Она не почувствовала разницы, понимаете? Вот так, и девчонка такая 10 лет проучилась, никому не нужна. Откуда она поймет, что у нее могут быть подруги? Только если Господь скажет, я тебе устрою все, не волнуйся, я тебя приведу. Все, я твой друг, я тебя устрою. Я буду с тобой общаться через подруг, через любимого человека, через единомышленников. Я буду заботиться о тебе, только не мешай мне. Только не мешай мне, не выдумывай ничего за меня. Не выпендривайся. Сказано замуж, значит, хоть тебе 67, замуж. Все, я тебя хочу любить через мужчину, все, Бог говорит, все. Я хочу любовь тебе дать через мужчину, все, не выпендривайся. Ой, ну я, ну куда? Вперед! А я тебе подруг хочу много дать. Да мне никогда, мне бойкот один раз объявили, я только через месяц узнала. Да. А я хочу тебе заботиться о тебе через подруг. Все, вперед. Не мешать. Поэтому, в принципе, мы сами мешаем.